Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раден Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами русский философ, профессор, доктор наук Александр Гелевич Дугин. Добрый день, Александр Гелевич.
Добрый день.
Александр Гелевич, 30 лет назад начал разваливаться Советский Союз, но мы будем брать точку 89-й год, и прошло 30 лет на том территории, которая является территорией Великой России, территория нынешней Российской Федерации, Белоруссия, Украина, были созданы три государства. И эти три государства, они уродливы по-разному. В одном процветает анархия, в другом – диктатура, в третьем – олигархат. Невозможно представить себе, что это можно слить в одно, или чтобы одно взяло верх над другим. Наверное, нужна какая-то другая политическая, государственно-политическая конструкция, которая может устраивать и народ, который живет на этих территориях, и потомков наших, которые будут жить дальше на этой земле. Как вы считаете?
Конечно, я с вами совершенно согласен. Я согласен, что эти три государственности уродливы. Они представляют собой все три fail state. Ну, то, что там Украина fail state, пожалуй, любой согласится. Но Белоруссия при всех успехах Лукашенко в сохранении суверенитета, при том, что он не склонился перед Западом, отстаивает свою политику, он не построил реальной государственности. То есть он удержался от худшего. Это важно. Это очень важно, удержаться от худшего. Но он за 30 лет фактически никакого намека на лучшее-то и не предложил. То есть он балансировал, он, скажем, маневрировал. Но в реальности ему очень много удалось. Это прекрасный пример того, как надо сохранять суверенитет и независимость государства. Но в нынешних условиях этого мало. Должен быть проект. Ну, а у него проекта нет никакого, вообще никакого. Ни советского, как у Ким Чен Ира, например, такого стойкого продолжателя корейского Чучхэя. Оставляет только ощущение уважения к тем людям, которые ставят любую идею, даже самую экстравагантную, несмотря ни на что. А Лукашенко нет этой идеи. Он же не советскую идеологию устанавливает. Он не разработал свою идеологию белорусскую. Объединение он особенно не продвигал, хотя к России относился доброжелательно. С националистами, конечно, он справлялся, с такими, просто с атлантистами, с либералами, но, как показывает, недостаточно, и многие тоже прагматические шаги в сторону Запада, поссорившись с Россией или там разругавшись в очередной раз с российским руководством, он делал. И самое главное для нас, конечно, что и у России то же самое. Россия – это failed state. На самом деле, при том, что Путин спас нас от гибели, а это вот надо повторять, вот независимо, как мы относимся к Путину, надо повторять, когда есть что-то хорошее, надо это хорошее подчеркивать и выделять. Путин спас страну. Путин сохранил Россию, сохранил от того, чтобы мы не развалились полностью. Но с Путиным такие же, ну, как бы, тоже проблемы. Не то, что такие же проблемы, как на Украине и Беларуси, но тоже есть фундаментальные проблемы. Конечно, на первый взгляд бросается коррупция, олигархат, полная такой вот вседозволенности определенной правящей элиты, которая сама по себе никакого отношения к русскому, к русской идентичности не имеет. Она не верит в наши ценности, она ничего не предлагает. Но эта элита не причина, на мой взгляд, а это причина, а это элита следствие. Следствие того, что у президента, как у высшей инстанции, нет образа будущего, нет горизонта будущего. Он сохраняет Россию от худшего, и в этом он преуспел, и в этом он достиг огромных успехов. Надо согласиться просто, что 20 лет держать страну, которая при Ельцине чуть было окончательно уже Российская Федерация, не Советский Союз, а когда Российская Федерация в конце 90-х чуть было не повторила судьбу Советского Союза, раскол уже шел по нашей территории, уже просто все было фрагментировано на самом деле, и предпосылки для окончательного распада были созданы все. Путин этого не допустил. И это его огромная заслуга. Но Россия failed state, потому что у нее сегодня нет образа будущего. И вот тут самое интересное. Самое интересное. Этого образа будущего не может быть в рамках Российской Федерации. Просто не может быть. Потому что Россия никогда не была Российской Федерацией. Это ни границы, ни идейные основания, ни социальные модели, ничего из того, что мы сегодня имеем, не отражает нашей глубинной сущности. Ни нашей истории, ни нашего прошлого, ни нашего будущего. Это пауза. Это некая пауза между одним худшим, что мы еще помним, но уже все меньше и меньше помним, и отсутствующим будущим. И вот тут самое важное, с чего вы начали. Что эти три государства, или три народа, скажем, великоросский, малоросский и белорусский, пусть малоросы называются украинцы, белорусы, белорусы, мы называемся русским, хотя мы, строго говоря, великоросы. Вот это часть единого организма, единого тела. Причем это часть, которая разделилась очень давно. Это вот тоже важно. Иногда мы, великороссы, это упускаем из виду. Нам кажется, что вся история России – это наша история. Но эта история, наша история – это часть восточная, часть восточных славян, то есть русских. Это восточная. И мы пришли. Вот здесь тоже надо историческую правду признать. Конечно, наши князья пришли во Владимирские леса, пришли из Киева, из Киевской Руси, который имел тоже полюса и север изначально, и сам Киев. Но вот эта Киевская Русь и породила в каком-то смысле свою восточную часть, свою Великую Русь. Это было, кстати, великое в таком контексте подразумевалось наиболее дальнее. В каком-то смысле, надо признать, но мы тоже были окраинами, как Великая Греция, например, это Сицилия, юг Италии. Великая Греция, Греция Магна, это на самом деле отдаленная территория от центра, а ядром была Киевская Русь, как раз, и тем не менее. Мы часть этого единого корня. Украинцы – другая часть. Белорус – это Полоцкая Русь. Украинцы – наследники, скорее, Волынско-Галицкой Руси. Даже не Киевской, а Волынско-Галицкой, Западной Руси или Юго-Западной Руси. Со своей совершенно особой, кстати, идентичностью. А белорусы – это совсем другой народ. Еще один такой Полоцкий, Русь Литовская, Русь совершенно особая. И вот эти три народа разделились. У нас были разные исторические судьбы, разные. Долгие века были разные исторические судьбы. И собирались мы тоже уже заново, по мере укрепления Московской уже Руси, действительно, мы собирались тоже еще века. Тоже трудный процесс был, на самом деле. И вот не надо переоценивать и Переславскую Раду, и что это было однозначно, все единодушно. Это тоже был часть политического процесса, довольно сложного в рамках малоросской, казацко-крестьянской, одновременно частично польской идентичности. И белорусы уже совершенно другой, еще один народ. Нас объединяют истоки, нас объединяет язык, нас объединяет культура, нас объединяет древняя история, корни наши, киевские корни. Киевские корни русского народа, это надо абсолютно признавать совершенно спокойно. Часть нашей истории – это мать городов русские, и она должна в каком-то смысле быть центром нашего объединения. И нас объединяет православие, безусловно. Нас объединяет и последние столетия, в которых мы снова собрались в одно. И вот для того, чтобы по-настоящему выйти из этого тупика, в котором находятся наши три народа, три прекрасных русских народа, это три русских народа, это не один русский народ, это три русских народа. Восточные русские, великороссы, юго-западные русские, украинцы и северо-западные русские, белорусы, с особыми, с множеством нюансов. Конечно, в нашем народе есть еще и тюркский огромный компонент. И, кстати, он с киевских времен, начиная с черных каблуков, там присутствовал в русской киевской государственности. Были всегда так называемые, как мы называли их, свои поганые. То есть кочевники, которые приходили на службу киевским князьям, и великому киевскому князю, и удельным князьям. И они тоже составляли сейчас нашего вот этот тюркский элемент, в каком-то смысле еще и северокавказский элемент, адыгский элемент, черкесский. Все это составляло нашу сложнейшую историю и нашу сложнейшую идентичность. Возрождение ее, этой идентичности, с тем, чтобы это было не присоединение к современной, такой вот коррумпированной, но спасенной Путиным от небытия России, Белоруссии и Украины, которая не собирается, это вообще не к этой России точно уж присоединяться, а выдвижение некоторого проекта, общего русского проекта в новом контексте, в новом историческом витке, в новых обстоятельствах, с учетом прошлого, где нет однозначной истины. На самом деле, вот многие не понимают моей позиции, считают, что я вот просто такой великорусский шовинист. Абсолютно нет. Я сторонник воссоздания той модели бытия нашего великого, древнего русского, единого русского народа из трех корней. И эти три корня надо признать. Эти три идентичности. И украинскую идентичность надо признать. И белорусскую идентичность. И когда унижают украинцев на самом деле, несмотря на то, что мы сейчас ведем с ними войну на Донбассе, просто мы ведем геополитическую и историческую войну, мне больно, не потому что я украинец на самом деле, но мне больно, потому что я совсем не белорус, но мне больно, когда уничтожают и смеются над белорусской идентичностью, потому что это идентичность других русских. Они русские, как мы, но другие совершенно. И вот здесь, на самом деле, несмотря на все конфликты, несмотря на геополитическое использование наших противоречий глобалистами, которые все разрушают, это их задача, необходимо признать, что украинский народ – это отдельный русский народ. Когда мы говорим «вет», мы представляем, что это типа такие же, как мы, но они не такие, как мы. Они совершенно не такие, как мы. И мы пошли на восток, в Владимирскую Русь, они пошли на запад, в Галицко-Волынскую Русь. Белорусы оказались как православное население Литовской Руси. Литовской Руси, там в Литве в период расцвета там было 90% православных славян. И это было одно из главных социального содержания, этнического содержания Литовской Руси. Когда, конечно, после объединения с Польшей баланс изменился. Но в любом случае, что нам необходимо сейчас, когда три failed state, три провалившихся государства, три несостоятельные государства, три государства без будущего, нет будущего Украины, Запад – это не будущее. Нет будущего Беларуси ни с Лукашенко, ни без него. И нет будущего России. Такой России, как есть сейчас. Вот с Грефом, с Набиуллиной, с нашей культурой, с нашим телевидением. Это не культура, это не общество, не экономика, не политика будущего. Это, да, настоящее. Это путинское настоящее. Но у Путина нет будущего в голове, самое главное. Просто он думает, что вот то, как есть, так и должно быть. Это все правильно, под лицом худшего. Но и Лукашенко так думает, потому что то, с чем он сражается, это хуже, чем он. Хуже, точно хуже. Но этого недостаточно. Нельзя противопоставлять менее худшее, скажем, более худшему. Ресурс этого не бесконечен, он вычерпывается. Нам необходим проект. И нам необходим проект не только для России. Нам необходим проект для нашей исторической судьбы. Нам необходимо объединение трех русских народов, и нам необходимо объединение с нами, наших евразийских братьев, которые тоже часть единого уже евразийского народа. Вот о чем я говорил все 30 лет. Евразийская идея, евразийская, где в основе лежат объединение трех русских народов и других народов, с которыми у нас, как говорит, кстати, теоретик татарского национализма Исмаил Гаспринский, у татар и русских общая судьба. У нас общая судьба. Вот те, которые считают, что у них с нами общая судьба, и мы это признаем, вот те тоже часть этого великого евразийского народа. И эта тема, которая стала очевидной как раз 30 лет назад, когда распадался Советский Союз, когда рушилась эта конструкция, основанная на коммунистической идеологии, рухнула идеология, перестали в нее верить, рухнуло государство. Это всегда так. Без идеи государства нет. Есть идеология, есть государство. Нет идеологии, не будет государства. А сейчас ни одного из этих трех государств, наших русских государств, ни у России, ни у Украины, ни Беларуси, идеологии нету. Есть статус-кво, есть какой-то промежуточный компромисс, который техническим образом адаптируется к разным чисто практическим, прагматическим вызовам. Поэтому идея нам нужна. И вот как 30 лет назад, в конце 80-х годов, я полагал, что Советский Союз нельзя разрушать, а надо его трансформировать в Евразийский Союз. Вот точно так же это было актуально в 90-е годы, и точно так же это было актуально в путинское время, и точно это также актуально на будущее. И в этом отношении есть такие константы, которые не меняются. Мы должны думать только об этом, на мой взгляд. И даже несмотря на то, что ничего в современной политике этому не благоприятствует, или почти ничего, а на уровне субъектном там проблемы между Москвой и Киевом только растут, и сейчас еще новые проблемы Москва и Минск. И в самой Москве, между, то есть самая главная проблема, на самом деле, то, что в Москве с самой Москвой есть проблемы. То есть проблемы внутренние, раскол субъекта, раскол понимания идеи правления. Потому что без идеи правления становится просто техническим каким-то, не технократическим, а адаптивным. Зависимым от такого количества внешних факторов, что всякая свобода воли, всякое историческое бытие народа просто упраздняется. То есть мы как бы адаптируемся, встраиваемся куда-то, приспосабливаемся, что-то отжимаем, кто-то с кем-то воюет. Это не стратегия, это не будущее. Но поэтому нам необходим этот план. Необходим план, необходим проект, необходимо двигаться только в этом направлении, вопреки всему. И как раз, я думаю, что несмотря на наши отношения с Киевом, необходимо, вот сейчас пришел момент, немножко спало это жесткое напряжение, несмотря на то, что раны кровоточат, необходимо признать, украинский народ – отдельный народ. Русский, отдельный русский народ. И поинтересоваться, кто это, что это за народ, а не просто слушать там ту грязную пену, которая на нем наверху. Ну, у нас тоже можно подумать, что мы прям так уж внимательно относимся к русской философии. И у нас в Российской Федерации одна грязная пена на поверхности. Одни поверхностные суждения, одни какие-то агрессивные выкрики, неоправданный юмор, грубость, блатная культура, озверелые олигархи, русофобы, западники. И это все, если так вот с этой стороны посмотреть на нас самих, но образ чудовищный, приблизительно такой же чудовищный, ну, может быть, чуть менее чудовищный, чем образ Украины. А Беларусь на этом фоне вообще была при Лукашенко довольно приличным исключением среди этих трех народов, русских народов. Но и это без воли к будущему, это тоже недостаточно. Поэтому, мне кажется, мы стоим сегодня перед очень серьезной проблемой. Мы не можем бороться с Западом, который продвигает свою либеральную идею. Вот сейчас Оскар, знаете, правила, которые ввели, что только там транссексуалы, представители разных расовых меньшинств, этнических меньшинств и так далее, могут участвовать в картинах. Если в картине недостаточно трансгендерных, то она просто не попадает туда в жюри. Это вот тоталитарная идеология наступает, а мы бессильны. Мы отвечаем только какие-то ироничные замечания, типа, ну нет, а у нас это не пойдет. А сами мы кто? Мы всем пользуемся Западом, смотрим западные фильмы, используем западные технологии. Для того, чтобы по-настоящему противостоять этой омерзительной западной идеологии, которые действительно входят и в наше общество, в украинское общество, в белорусское общество, в российское общество, необходима другую идеологию. И тут уж не такой большой, не такой широкий выбор. Коммунизм не проходит, национализм не проходит, либерализм – это то зло, с которым мы боремся. Вот и остается четвертая политическая теория – евразийство. Не такой большой выбор. Давайте подумаем о том, что еще можно предложить. Монархизм – это его часть, как национал-большевизм – это часть евразийства. Все и монархизм, и национал-большевизм, и, скажем, разные формы там, левой мысли антикапиталистической и правой антикапиталистической мысли, они как раз совершенно органично встраиваются в эту модель. Но ни одна из этих идеологий – одна сама по себе, ни монархизм, ни коммунизм, а советизм, сталинизм, тем более сталинизм, это не идеология, это ностальгия, такой народный монархизм, на мой взгляд, они не могут претендовать на то, чтобы быть по-настоящему идеей. Они могут быть учтены, они могут быть включены, но идеи они стать не могут. Идеи будущего, идеи объединения. А без этого объединения русских народов в единое целое, я не думаю, что у нас будет будущее. Просто дальше распад пойдет уже и внутри. Так оно и будет. Вот сейчас, пока Путин держит Российскую Федерацию, нам кажется, что все ничего. Хотя уже все меньше и меньше скажут, что ничего. Ничто тоже можно понимать двояко. Вот ничего – это как раз, может, и ничего, действительно. Но это заканчивается на глазах. Необходимо новое дыхание стране. Необходимо новый проект, необходим новый горизонт. И вот этого фатально не хватает. Просто трагически. Это не хватало Лукашенко, этого не хватало Лукашенко, мы видим, к чему это приводит.
А если мы говорим, что это три отдельных народа, то для того, чтобы построить единое государство, нам необходимо сказать, кто такие мы и куда мы идем. Вот мы, как то объединяющее эти три отдельных народа, которые скажут, вот каждый из них скажет, вот мы вот эти, я вот этот вот. И идем мы туда, вот, для того, чтобы было понятно каждому. Можем мы это сейчас сформулировать? Или для этого еще нужно время?
Конечно, не может. Знаете почему? Потому что мы с вами великороссы. Вот у нас есть свой взгляд, своя позиция. Мы считаем, что русские – это великороссы. Это наше право, наше вполне. Есть исторические подтверждения, на самом деле, наших успехов. Но дело в том, что мы никогда не придем ни к какому проекту, если мы не посадим рядом с собой. Там, если нас будет, значит, еще двух украинцев, нормальных, меняемых. Есть такие, я уверен. Я верю в свой украинский народ. Двух меняемых украинцев, двух меняемых белорусов. Если нас двое, если нас будет трое, трое. И спросим, прежде чем говорить, слушай сюда, вот запиши, пожалуйста, ты присоединяешься к Москве завтра, а ты послезавтра к Российской Федерации. Вот вместо этого разговора, и давай говорить, в конце концов, на правильном языке, то есть великоросском, а не на своем там каком-то деревенском наречии, как мы с ними разговариваем. Вот русский язык прекрасный, а мова там дерьмо какое-то собачье, а на белорусском просто потешаемся. Вот как мы относимся к ней. Мы же не думаем, что это два других народа. Мы считаем, что это такие вот русские, только недорусские. Но это же абсолютно неправильный подход. Это два великих русских народа, белый и малый. Совершенно сопоставим не количественно, так качественно, а исторически. Может, и в какой-то момент они были сильнее и ярче. Давайте послушаем, кто они. Кто мы более-менее знаем. Но их-то мы видим только карикатуры. Мы видим каких-то просто клоунов, невменяемых, которых мы, по-моему, здесь вы выращиваем в московских квартирах, которых высаживаем на экран. Они же лают, кусаются, становятся на четвереньки, там показывают всякие безобразные трюки. Это как... И говорим, вот посмотрите, какие они украинцы. Или сейчас белорусы, наверное, сейчас таких, слава богу, нет. Но посмотрите, как мы Лукашенко говорим. Выходит какой-нибудь там либерал. Все эти 30 лет, я помню, я был возмущен, когда еще меня, как бы сказать, допускали на телевидение, я с возмущением протестовал, когда люди говорили о главе президенте нашего родного белорусского государства Лукашенко с презрением, с отвращением, но только так и было. Мы фактически унижали президента братского нам народа 30 лет подряд на всех каналах просто, ну, во всех ток-шоу. И этому, в общем, кто-то, наверное, хихикал, кто-то там чесался, кому-то было все равно. Такое неуважительное отношение к двум другим русским народам, к белорусскому и украинскому, это два других народа. Мы их понятия не имеем, кто они такие. Мы отделываемся от них какими-то грубыми стереотипами. Ну, они иногда подыгрывают, иногда к нам точно так же относятся. Иногда даже они превосходят нас, я согласен, в ненависти. Мы их недолюбливаем, мы просто к ним относимся высокомерно и без внимания. Они нас ненавидят за это. Ненавидят и посмеиваются, это разные вещи. Но в любом случае мы друг друга знать не хотим. А этот диалог, о котором мы говорим, это очень тонкая вещь. И идея, которая нас объединяет, очень тонкая. Она не лежит на поверхности. Она лежит в глубине. Она лежит в глубине наших культур. Смотрите, мы радуемся, когда Бродский, например, грубо высказался о Тарасе Шевченко или об украинцах. Просто потираем руки. Но это омерзительный шовинизм, на мой взгляд. И со стороны Бродского, со стороны тех, кто сейчас берут на вооружение его такой, на мой взгляд, просто обидный, оскорбительный для украинской идентичности стихотворение. Ну, вы, наверное, представляете, о чем я говорю, где он очень грубо говорит об украинцах. Да, нас много с ними разделяет, но это наша часть. Это часть, не часть русских, это мы часть, и они часть, и белорусы часть. Мы три части. Если мы три части, мы должны собрать из них целые. Это не так просто, это части разделенные. В нас, в эти части уже впрыснули яд. У кого великодержавность, кому там такой прислуги у Запада, кому мне, которые совершенно такую хуторскую отмороженность. Но нам надо вот распаковать эти идентичности. Не просто для того, чтобы вернуться в прошлое. Мы были в прошлом, и в прошлом мы соединялись и разделялись. Прошлое нас и соединяет, и разделяет. Нам надо выработать общую карту в планы на будущее, но для этого там должны быть субъекты. Три субъекта. Субъект великоросский, субъект малоросский, субъект белорусский. Субъекта. не просто какой-то визжащий пропагандист, которым что сказали, то они там и орут. И не люди с оружием, потому что это тоже не способ решать вопросы между братьями. Поэтому я думаю, что это не лежит на поверхности. Мы не можем с вами сейчас решать за них. И в первую очередь, конечно, надо выстраивать этот диалог чрезвычайно деликатно, чрезвычайно тонко. Как это сделать в наших обстоятельствах? А мы так вообще, что мы рушим все предпосылки для этого с каждым днем. То мы жестки в отношении украинцев, ну, недостаточно. То мы слишком мягки, то мы трубу перекроем, то цены повысим, то какие-то товары белорусские к себе не пускаем, то, наоборот, мы бежим спасать Лукашенко с армией. Хотя, в общем, пока еще до этого, строго говоря, не дошло. Вот так вообще, что маниакально-депрессивный психоз у власти. Вместо последовательной такой внятной евразийской геополитической модели, к которой сам Путин-то склоняется. Но кто-то его удерживает. То есть сам-то, может, он и вполне адекватный политик. Но в окружении, видимо, у него просто какая-то шизофреническая группировка, которая один одно подскажет, другой, у которых просто все, кто и в основном из каких-то частных интересов. У кого там завод, у кого здесь какое-то прорабатывающее предприятие, кому нужна война, кому нужен мир. И вот эта вся свита совершенно невменяема. Олигархов, друзей по кооперативу «Озерко», питерских выживших из ума силовиков или там спецслужбистов. Ну, мы, конечно, спецслужбистов одни демонизируют, а другие их как бы ангелизируют. Но на самом деле они точно такие же бестолковые и растерявшиеся существа, как весь наш народ. Они часть этого народа. И несмотря на то, что у них чуть больше полномочий, на самом деле, ну, мат у них не намного больше, чем у всех остальных. Нельзя их не демонизировать, они не злодеи, но они и не спасители. Они тоже что-то понимают, что-то не понимают. Среди них есть как хорошие, прекрасные, нравственные люди, истинные патриоты, так и какой-то абсолютный мусор случайный среди спецслужбистов. Я и сам из семьи полковника КГБ. И представляю, что есть замечательные люди, а есть вообще сволочь полная, на самом деле. А в 90-е годы все растерялись. И здесь нету никаких готовых рецептов. И в этом отношении, на мой взгляд, вот эта случайность набора правящих лиц, именно случайность. Есть неплохие люди, есть ужасные, есть неглупые, рациональные, есть полные придурки, шизофреники. И все это, когда в коррупцию встраивается, конечно, никакого разговора быть не может. Самое, конечно, отвратительное, что говорил один из философов, я забыл, кстати, кто, говорил, что самое, по-моему, Платон говорил, что самое большое несчастье – это жить в стране, когда тобой правят люди глупее тебя. Мне кажется, сегодня очень подавляющее большинство людей в России несчастны. Именно вот исходя из этих критериев.
А не кажется ли вам, ну, во-первых, хочу согласиться, что у нашей власти биполярное расстройство, а не кажется ли вам, что вот эти три народа могут быть объединены на основе выработанной общей этики? Этика как сформулированная общая система поведения. Ну, вот у нас в Советском Союзе был моральный кодекс строительства коммунизма. Это тоже этические нормы. Но, может быть, пришло время выработать свои этические нормы вот этого будущего объединения и уже с их позиции начать объединять эти государства.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Знаете, вы правы в том смысле, что вот сам Аристотель, например, рассматривал политику как одну из дисциплин или одно из направлений внутри этики. Этика – это то, как должно быть. И политика – то, как должно быть. Поэтому на самом деле этика – это гораздо глубже, чем просто так, какой-то набор правил поведения. Этика – это то, как организуется воля субъекта. Воля народа, воля общества, воля цивилизации, воля культуры. И этика – это утверждение того, что должно, а что не должно, что хорошо, что плохо. И, соответственно, это как раз согласие о ценностях. Но этику надо понимать глубоко. Нам этика, вот, знаете, у Аристотеля есть такое, тоже, не у Аристотеля, у Гераклита есть такое высказывание, Этос антроподаймон, то есть этика, если угодно, это бог человека. То есть это то, что определяет его тотально. То, что Фрейд называл суперэго. Вот это этические установки. И, конечно, эти этические установки во многом нас объединяют. В корнях мы восточные славяне, первое, изначально. Восточные славяне отлично отделились от западных славян. У нас совершенно от южных славян. Мы шли своим путем. Эти три ветви славянского племени. Западные славяне, восточные славяне и южные славяне. Три народа. Мы восточные славяне. Все трое. Вот и украинцы, и белорусы, и мы, и великороссы. Мы восточные славяне. И, конечно, восточные славяне, хотя имеют общие черты и с другими славянскими народами, а там дальше, и с греками, там, и с европейцами, что-то общее со всеми есть. Но вот эта этика восточных славян – это наша основа, это наши корни. И, конечно, ее можно более-менее выявить, определить, но, опять же, в диалоге с другими русскими народами, с белорусами и с украинцами. Выделив эту этику, выстроив ее, это и есть, на самом деле, проект, о котором мы говорим. Потому что не просто проект может быть технократическим или этическим. Если проект – это проект по-настоящему, он должен в первую очередь этическим. Технологические, экономические, геополитические, стратегические вопросы безопасности или процветания, они всегда будут вторичны. Необходимо согласиться относительно этической матрицы наших народов. Но для этого надо, чтобы не навязать одним другую, необходимо выслушать всех. И необходимо услышать, кстати, что хотят сказать западные украинцы. Нам кажется, что они несут какой-то просто полный бред. На самом деле они так выражают очень важную мысль. Они выражают ценность некой анархической свободы поля. Вот на самом деле они живут казаческим духом гуляй-поля. Это часть нашей идентичности. Мы когда видим это гуляй-поле, мы думаем, анархия, Махно, там, зеленые какие-то пришли. А мы кто? На самом деле, это же часть, это идея, и это часть восточных славян. То, что в себе несут украинцы, сегодня, правда, в возвращенном виде, но если так очистить, можно подумать, что мы сегодня русские, великорусские ценности в невозвращенном виде несем. Конечно, возвращен, потому что время такое, время извращенное, время извращения. Так вот, если мы хотим послушать, что они нам говорят, они говорят о ценности гуляй-поля. Мы говорим, какая это ценность? Порядок, строительство империи, дисциплина, тягловое государство. Иван IV, мы им отвечаем просто, или там Сталин. Они говорят, да нет, гуляй-поля. Кто говорит? Нам кажется, враги говорят, сейчас мы вас присоединим, сейчас мы вас в асфальт, сейчас мы вас выстроим, сейчас мы вам покажем. Ну это же, так мы далеко не уйдем. Давайте послушаем, в чем правда гуляй-поле. Может, это не наша правда, у великороссов другая. Она Андрей Боголюбский, совершенно такой мощный, сильный, почти какое-то чингисхановско-татарское, как говорили евразийцы, государство. Ладно, но если мы говорим об объединении, а не о завоевании, давайте послушаем правду о гуляй-поле. Это может нас шокировать, то давайте ее выслушаем, а мы что вместо этого? Какое-то гавканье, виск, писк, потому что те люди, которые организуют диалог с Украиной, ничего не понимают не только в украинской, но и в нашей, даже там, в русской идентичности. Просто случайные люди, технократы. С белорусами. Это вообще особый народ тутейший. Это народ болот. Совершенно особый. У них очень много, кстати, не в этническом смысле, а в этическом как раз смысле очень много прибалтийского. Очень много похожего на литовский такой, даже латышский немножко характер, особенно литовский. И не случайно они были частью этой литовской Руси. Но это же делает, это не гуляй-поле, это уже Полоцкая Русь. Это не наша такая чингисхановская империя. Это совершенно третье начало. Третья этика, если угодно. Вот есть наша великоросская этика. Это славянофил, все подробно нам рассказали. У нас действительно есть на чем основываться. Наша этика более-менее изучена. На 100 лет она прервалась, значит, с конца вот Серебряного века исследоваться всего, то, что была заменена суррогатом советского самосознания. Теперь это советское самосознание приказало долго жить. И континенты этой великоросской этики обнаруживают Беларусь. Но обнаружились очень с таким с трудом пока постепенно и не испытывая сопротивление всяких западников, либералов, технократов, просто каких-то убийц русского народа, которые продолжают нами в значительной мере править. Но эта этика, тем не менее, где-то проглядывается. Также проглядывается совершенно другая, если угодно, этика гуляй-поля или этика тутейших. Вот тутейших белорусов. Вот из этого надо строить общую этику. То есть спокойно, трудно, кстати. Но, понимаете, нам могут сказать, что вы загнули там, вы мечтатели, тут нефть, тут газ падает, тут коронавирус там то ли пришел, то ли ушел, то ли нас там все от него уже будут умирать, то ли наоборот, теперь можно гулять без масок, повсюду ходить, всех заражать, а сама всем заражаться. То есть вот, и вот это мы считаем реальностью, это мы называем жизнью. А это как раз не жизнь, а чепуха, то, чем мы озабочены до беснования, до безумия. Это ничего не стоит перед лицом истории, времени, народа, общества. А то, о чем я говорю, стоит и весит. И мы лишь откладываем. Мы 30 лет этим не занимаемся. И мы позволили, например, украинскую этику превратить в русофобскую, почти искусственно, Западу. Сейчас происходит такое же с белорусской этикой. Просто вот потому что мы поддерживаем Лукашенко, Лукашенко не популярен, мы к белорусам никакого внимания серьезного, качественного, этического как раз не уделяем, а потом будем удивляться, почему все так плохо идет. Но на самом деле надо самим понять, что у нас тоже есть этика, и что есть этика власти, и что правление не может игнорировать этику общества. А сейчас так и происходит, потому что власть использует методологии, совершенно игнорирующие социальную справедливость, совершенно игнорирующие этические принципы для правления. Ну о каком тогда проекте может идти речь? Нам нужно три внутренние восточнославянские революции. Русская, великорусская революция, малорусская революция и белорусская революция. В первую очередь духовная, где именно этические идеалы каждого из наших русских народов, будет поставлено во главу угла. И параллельно, не дожидаясь, пока эта революция там или там произойдет, нам надо выстраивать диалог друг с другом. Вот эта программа, на самом деле, конечно, могу сказать, еще кровь раны не зажили на Донбассе, там кровавые раны, мы воюем с одними и совершенно оказались в идиотском положении в отношении другого белорусского народа, что мы сейчас не знаем, что делать. Демонизировать всех, кто вышел на улицу против Лукашенко, сказать, что это все западные агенты влияния. Но их такими предводителями являются именно они, западные агенты влияния. Но это белорусы, с ним надо как-то разговаривать, и им что-то надо сказать. А мы им сказать нечего, потому что у нас Ротенберги, Чубайсы, Абрамовичи. Вот мы представляем для белорусов какое-то сборище таких бесноватых, жестоких олигархов, которые не мытьем-то катанием, правдами и неправдами добрались до власти, такого спасителя суверенного Путина, и окружили его сетями своих каких-то частных, жалких и подлых одновременно, жалких перед масштабом истории и чрезвычайно агрессивных и подлых интересов. То есть, и это, конечно, в этот образ олигархической, коррупционной России, на нем играет Запад. И Запад лучше на себя посмотрел, до чего он сам докатился. Поэтому не им нас корить в этом. Сами уж это настоящее просто пекло такое, Запад. Но все-таки, если там мы своими глазами, без всякого Запада, посмотрим на наше общество, мы скажем, в нем нет справедливости, в нем нет той этики, о которой мы говорим. В этом и проблема. Нам нужно, и к этому надо двигаться. И сегодня, и вчера надо было двигаться, и завтра надо было двигаться. И все будут говорить, да нет, главное, а главное что? Главное, чтобы там пенсии подняли на 3 рубля. Само по себе это не даст эффекта. Но если власть действительно по-настоящему осознает, что она ответственна перед народом, перед историей, вот что нам надо, тогда все пойдет, тогда и эти повышения или там эти жесты приобретут иной смысл. Пока они приобретают смысл таких жалких подачек, от которых только все хуже становится. Нужен честный, принципиально открытый разговор власти о будущем нашего общества. И в России, кстати, то же самое и в Украине. То есть, ну, в Украине, конечно, это вот легкость гуляй-поля, они выбрали комика, там, ну, и как бы сказать, пока с этим как бы живут. Но это тоже ненадолго, там тоже необходим определенный проект. Это же народ, то есть, конечно, даже не мусорное ведро. А сейчас Украина напоминает мусорное ведро. Хотя и другие восточные славяне недалеко от этого ушли. Ну, ушли, конечно, ничего не могу сказать. От такого мусорного ведра с комиком просто совершенно в главе государства ушли. Но все-таки не так далеко, как хотелось бы. И, возможно, даже не туда.
Вот если мы возьмем политиков, то каждый политик в каждом государстве всегда паразитирует на теме национализма и всегда поднимается и старается подняться на теме национализма. И если мы возьмем 30-летний лак истории, то мы увидим, что 30 лет назад начали появляться те люди, которые начали говорить, что Грузия для грузин, и началась война в Абхазии. Те, которые начали говорить, что Молдавия для молдаван, и началась война в Приднестровье. И те, которые сказали в Киеве, что Украина – это один народ, одна нация, один язык. Наверное, это нельзя доверять политикам. Наверное, это надо все-таки сделать философам. И потом каким-то образом, не знаю каким, но уже продавить через того, что и навязать политикам всем.
Во-первых, обратите внимание, во всех государствах постсоветского пространства действительно национализм стал важнейшей частью политической программы и был представлен в парламентах или политических партий, или как минимум как часть национальной идеи. Во всех, кроме одного исключения, это Российская Федерация, где ничего подобного не произошло. То есть любые попытки возрождения русского начала в политической форме были демонизированы, подменены Жириновским и этим просто бедламом, таким банным, которым он собой представляет. И вот на 30 лет эта отвратительная, низкосортная, умственно неполноценная пародия заменила нам становление политического дискурса, условно говоря, русского национализма. То есть везде худо-бедно все это было, просто. Я сейчас не говорю, что это хорошо или плохо, я просто констатирую факт. Кроме России, где это было просто под запретом, и почему? И плюс, обратите внимание, Запад поддерживал этих националистов на основании того, что они были направлены против России. Ну, а, конечно, по российским представителям патриотического движения, наоборот, шла страшная кампания по их демонизации. Это тоже не случайно. То есть, на самом деле, тот национализм, который возник на территории постсоветских государств, он имел строго определенный антироссийский геополитический вектор. Поэтому и его терпели вплоть до Майдана, и представители самых ультра-антинационалистических глобалистских сил, типа Сороса, финансировали эти малые национализмы на территории постсоветского пространства. А внутри самой России, напротив, любые представители русского начала подвергались постоянной системному давлению и уничтожению. Начиная с демонизации общества памяти с конца 80-х годов. Просто поначалу Ельцин встретился, потом получил откуда-то указание, что всем да, а в России нет. И все. И вот на самом деле привели там Жириновского, сказали, вопрос решен, вот вам клоунада, там 30 лет мы смотрим это вот кошмар просто такого вырождения старого клоуна. У него остроумный человек, я понимаю, но это такое, это никакого отношения к русскому, русской национальной идее не имеет вообще. Это первое. Вот и здесь надо подумать, почему так, что везде национальный фактор на постсоветском пространстве присутствует, как некоторый важный элемент, то кроме России. И второй момент. Вот вы правильно сказали, национализм – это вообще страшная вещь. Особенно современный национализм, управляемый, манипулируемый национализм. Это шовинизм, это неприязнь к другим. Национализм содержит в себе огромное количество ядовитых, современных, модернистских сторон, которые, по сути дела, является, ну, одним, может быть, из худших аспектов современного секулярного материалистического общества, когда я буду богатый за счет тебя, моя этническая группа, мой язык, моя культура лучше, чем твоя. Это то высокомерие, которое, на мой взгляд, само по себе отвратительно, когда оно происходит именно снизу, когда оно растет из таких эгоистического подполья личности, совершенно тупой, необразованный. И, соответственно, для того, чтобы, тем не менее, выделить положительную сторону идентичности, она тоже есть в национализме. Действительно необходимо работать с очень деликатно и тонко, не запрещая все подряд, но и не используя это прагматически. Иными словами, национализм – это сложная проблема. Современные буржуазные шовинистические, ксенофобские элементы, расизм, всякий намек на расизм, должны быть из него просто искоренены. Очень-очень последовательно и жестко. Вот эти вот стороны, эти стороны национализма, которые «моя нация лучше, чем твоя», шовинистические, должны быть уничтожены. И наоборот, глубинная любовь к идентичности, знание своих корней, понимание тонкости своей культуры, такой возвышающий идентичность, вот это патриотизм, возвышающий нашу идентичность, наоборот, должен быть элементом, важнейшим элементом политики. И, соответственно, претензии и требования к партиям и движениям должны быть именно такими. Национализм, шовинизм, расизм – нет. А отстаивание идентичности, патриотизм, любовь к родине, знание своих корней, возрождение своего духовного начала – абсолютно да. То, что мы имеем дело, все наоборот. Агрессивный, жестокий, ксенофобский, российский национализм в случае, когда он направлен против России, поддерживается. Глубинная идентичность, наоборот, откладывается, считается именно философской, что его назвали, нерелевантной. А в России заодно уничтожается и все вообще. И национализм, и плохой, и хороший, идентичность. Просто этого нет. И, мол, ни в чем себе не отказывайте. Вас не существует. Вы граждане-избиратели, граждане-налогоплательщики. Вот ваша там единственная идентичность. А если, как бы сказать, там откройте рот, по 282-й и вперед. Это на самом деле тоже крайность. То есть вот там, где есть национализм на постсоветском пространстве, это не то, просто не то. И там, где его нету, это тоже не то, потому что вместе с грязной водой расизма, ксенофобии и неприязни другим народам, вот этого отвратительного высокомерия, который присущ национализму, мы выбрасываем также любовь к своей, демонизируем любовь к своей традиции, глубокое понимание своих корней и основ, знание того, кто мы, нашей идентичности. А это каждый народ должен знать. Каждый народ имеет право на идентичность. Это делает народ народом. Так вот, во всех опытах этого, во всех типах этого постсоветского пространства везде отношение к национализму неправильное, не философское. В этом вы верно заметили. Но на самом деле, если в России нам необходимо выведение в светлое, если угодно, открытый, спокойный диалог обо всем. Ведь сегодня он опять сузился. Даже в 90-е годы при жутком ельцинском отребье у власти, и то мы как-то спокойнее говорили об одном, другом. Сегодня все зашуганы. Отсутствующая идеология сопровождается с растущей цензурой. То есть то только уже здесь не речь идет, что цензура не по идеологическим соображениям, а произвол какого-то очередного скудоумного цензора. То есть какой-то цензор, вспоминая что-то там с советского прошлого, вычитывая что-то из либеральных источников, приходит к тому, что этого надо или эту, или то-то или иное тему надо запретить, и все, как бы сказать, при том, что ни перед кем не отвечает. Так, технически какой-то сотрудник занимается идеологическими вопросами. И так в нашей России все. И вместо этого, вот это на самом деле, вот эта цензура не от ума, а от скудоумия. Именно такой, не от того, что необходимо соответствует каким-то принципам. Никаким принципам у наших цензоров нет. Сегодня действительно полные такие вот люди, ограниченные, невежественные, цензурируют и подстраивают под свои модели все подряд, все поле. Поэтому и телевидение, информация, и культура, образование такие. Потому что цензоры есть, но идеологии у них нет. И они цензурируют то, что сами особо не понимают. Вот это вот такая как бы цензура без идеологии становится еще какой-то цензурой во имя собой цензуры. Просто это уже психическое заболевание, на мой взгляд. Тоже просто фактически некоторые, если ты цензурируешь, не понимая для чего, что ты цензурируешь, а просто цензурируешь, что, где что плохо лежит, как тебе кажется. Вот это уже это такой как бы полуантропологический неадекват, но с ним мы имеем дело. На самом деле там 3-4 мысли, что этого не трогай, остальное там развлечение. Вот это просто паранойя. Вот я задумываюсь, вы знаете, глядя на наши средства информации, на программы развлекательные, культурные, тот, кто стоит во главе этой цензуры, должен быть глубоко психически больным человеком. Потому что если он считает, что это нормально, приемлемо, если это его ценз, проходят эти вот программы, эти формы, эти выражения лиц наших ведущих, эти выкрики, эти дебаты, значит, он не в себе. Если этот человек считает, да, нормально, хорошо, давай дальше, молодец, продолжай, так, первый, второй, третий, четвертый, пятый канал, да, все нормально. Вот если это нормально, то ненормален он, ненормальна его душа, ненормальное его сновидение. Это какая-то глубоко патологическая группа цензоров. И, соответственно, национализм в отрицательном и в положительном смысле он попадает куда-то мимо этих цензоров. То есть эти цензоры об этом не думают. По-моему, они не думают вообще особенно ни о чем, кроме самых таких узких технических моделей. И вот эта цензорская петля, она только сужается. То есть нам кажется, что в 90-е она была узкая. Оказывается, сейчас вот сравниваешь, там на самом деле совсем не узкая была. Либералы, конечно, другим отличились ужасом. Ну, даже как-то что-то так периодически люди себе позволяли говорить. Сейчас вообще ничего. Либо ха-ха, либо хи-хи. Либо там просто то, что сводки из Кремля, что там мы должны думать. А то, что мы должны думать, говорят люди, у которых мысль не ночевала. Глаза на выкате, там, как бы какие-то дурацкие, действительно, дурацкие внешний вид, изображающий совершенно человека, который говорит, как нам надо думать, но ясно, что он сам никогда не думал о том, как надо думать, что такое думать. Просто не поднимал этого вопроса. Но он с твердой уверенностью проходимся, излучая доверие. Это все как наш этот адвокат Пашаев, который ходил, орал, визжал, и в результате там своему подопечному как бы впаял по максимуму, просто в полном идиотизме. Он, наверное, считает, что это успешная карьера. Но я считаю, что вот не в нем дело. Вот это что-то в этом, во всей нашей политической структуре. Прийти, наорать, наделать огромное количество бессмысленных, жестоких и травматических, аморальных поступков, а потом провалить поставленные и дальше получить повышение. Вот это, конечно, на самом деле в отношении национализма. То есть отношение власти к национализму и к русскому, и к нерусскому абсолютно неверное, просто на мой взгляд. Оно именно очень глупое. Они не понимают, что в нем плохого и что в нем хорошего. Поэтому на всякий случай они откладывают и то, и другое, и тем самым сами подтачивают основы идентичности народа. И народ превращается в какую-то техническую массу налогоплательщиков или получателей какого-то пособия, которое на самом деле растет на 3 рубля и считается, что этого достаточно. Но само представление народа – это унизительное, такое представление о народе. Если власть так относится к народу, значит, она его считает просто станом каким-то, скотами. Идентичность, право на идентичность такой народ в их глазах не имеет. А он имеет. Но при этом такие наиболее шовинистские, наиболее омерзительные российские формы национализма, они вообще великороссам вообще не присущи. Просто это тут, смотрите, если мы говорим, мы русские, мы там хотим утвердить нашу идентичность. Вот первое, что если мы хотим утвердить нашу русскую идентичность, а не какую-то другую, мы должны категорически отвергнуть расизм, шовинизм и ксенофобию, потому что они нам несут не присущи. Это вообще англосаксонские или там, как сказать, частично, временно, германские предрассудки, которые к нашей идентичности никакого отношения не имеют. Если мы русские, то мы уже не расисты, уже не ксенофобы и уже не шовинисты. Поэтому на самом деле это не противоречит совершенно друг другу. Но, конечно, если этим занимаются люди с каким-то глубиной, с философской подготовкой, вообще, как бы, которые любят свой народ. Такие люди есть, просто их выметают на периферию, вместо них ставят каких-то чучел и клоунов.
Спасибо большое, Александр Гельвич. Мы были на прямой связи с Александром Гельвичем Дугиным, русским философом, профессором. Говорили мы сегодня о том, что нужно для того, чтобы построить образ будущего для всех наших единых восточных славян Украины, Белоруссии и России. Всего вам доброго, Александр Гельвич.
Всего доброго.
До свидания, до следующей встречи. Я не знаю, что это за власть.